Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенная история» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете, кто из известных людей отказался от Нобелевской премии и почему. Сколько раз сидел в тюрьме самый революционный поэт и об истории самой большой публичной библиотеки России. Слушать разрешается. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Затем его шаг повторили сознательно или вынужденно еще 8 человек. Девятый отказался от математического аналога Нобелевки. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Лев Толстой 7 октября 1906 года в письме своему знакомому финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту попросил сделать так, чтобы премию ему не присуждали. «Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться», — написал автор «Войны и мира». Ярнефельт просьбу выполнил, и премию присудили итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. В результате все остались довольны — и Кардуччи, и Толстой. Последний писал: «Это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». Обидевшись на то, что награду шведского комитета получил критик нацизма Карл фон Осетский, Адольф Гитлер в 1937 году запретил гражданам Германии получать Нобелевские премии. В результате химики Рихард Кун, Адольф Буденнант и физиолог Герхард Дамаг, ставшие Нобелевскими лауреатами в 1938 и 1939 годах, не смогли присутствовать на награждении. Медали ученым были вручены после окончания Второй мировой войны, а деньги остались в Нобелевском фонде. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года Борис Пастернак был вынужден отказаться от награды под огромным давлением советских властей. Премию Пастернаку присудили с формулировкой «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». В ЦК КПСС сочли, что поводом для награды стал опубликованный за рубежом роман Пастернака «Доктор Живаго», признанный в СССР идеологически вредным. В течение недели писатель выдерживал оскорбления, личные угрозы и травлю в печати. Но когда его возлюбленную, Ольгу Ивинскую, уволили с работы, Борис Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». И еще одну в ЦК. От премии отказался, верните работы Ивинской. В Нобелевском комитете отказ сочли вынужденным. В 1989 году диплом и медаль вручили сыну писателя. Еще одним писателем, отказавшимся от Нобелевской премии ради своих убеждений, стал Жан-Поль Сартр, лауреат 1964 года. В заявлении для журналистов он сказал: «В нынешней обстановке Нобелевская премия на деле представляет собой награду, предназначенную для писателей с Запада или мятежников с Востока. Например, не был награжден Неруда, один из величайших поэтов Южной Америки. Никогда серьезно не обсуждалась кандидатура Арагона, хотя он вполне заслуживает этой премии. Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей, запрещенная в родной стране. Равновесие можно было бы восстановить аналогичным жестом, но с противоположным смыслом. Во время войны в Алжире, когда я и другие подписали манифест 121-го, я принял бы с благодарностью эту премию, потому что тем самым был бы отмечен не только я один, но прославлено дело свободы, за которое мы боролись, но этого не случилось. И премия была присуждена мне, когда война уже окончилась». В 1970 году Нобелевской премии по литературе был удостоен Александр Солженицын за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. Как и в случае с Пастернаком, решение шведского комитета в СССР было воспринято враждебно. Но на Солженицына не давили, знали, что это бесполезно. Но и на вручение премии не выпустили. Премию «Диплом и медаль» лауреат Александр Солженицын получил в 1975 году после высылки из СССР. В 1973 году премию мира присудили члену Политбюро партии трудящихся Вьетнама Ле Дых Тхо и государственному секретарю США Генри Киссинджеру за совместную работу по разрешению вьетнамского конфликта. Ле Дых Тхо отказался от премии, заявив, что его переговоры с Киссинджером и подписанное по их итогам соглашение не положили конец войне. Американец же награду принял. Австрийская писательница писательница Эльфрида Еленек, ставшая лауреатом премии по литературе 2004 года, заявила, что получила премию незаслуженно и отказалась ехать на церемонию ее вручения. Но деньги, 10 миллионов шведских крон или 1,4 миллиона долларов, взяла. Нельзя не упомянуть в этом ряду петербургского математика Григория Перельмана, отказавшегося в 2006 году от премии Филсда, аналога Нобелевки, поскольку шведский комитет математиков не награждает. Медали Филдза Перельмана удостоили за доказательство гипотезы Пуанкаре. В 2010 году американский институт Клея, включивший гипотезу Пуанкаре в число 7 проблем тысячелетия, наградил Перельмана миллионом долларов. Но ученый отказался и от этой награды. «Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин, и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина – это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения. Я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», – пояснил он. В 1996 году Григорий отказался от присужденной ему молодежной премии Европейского математического общества. «226 лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новой российской библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная и общедоступная». В России день основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга отмечается как Общероссийский день библиотек. Идея организации общедоступной библиотеки в России появилась в начале XVIII века. Место для библиотеки было определено в самом центре столицы Российской империи, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Строительство классического здания по проекту архитектора Соколова началось немедленно, но продолжалось целых 15 лет. Планировалось открыть библиотеку в 1812 году. Однако из-за войны с Наполеоном самая ценная часть собрания была эвакуирована. Торжественное открытие состоялось 2 января 1814 года и было приурочено к первому посещению ее императором Александром I. В первый год работы библиотеку записалось 329 читателей, которым была выдана 1341 книга. Библиотека поддерживала тесные связи с университетами, учеными обществами, ведущими научными центрами и крупнейшими книгохранилищами мира. В публичной библиотеке работали выдающиеся деятели науки и культуры. Формировались научные школы, связанные с изучением книжных и рукописных памятников. Огромный урон библиотека понесла во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Число оставшихся работников сократилось по сравнению с довоенным временем в 4 раза и составила около 200 человек. Наиболее ценные коллекции и фонды были эвакуированы, но тем не менее библиотека не прекращала обслуживание читателей. За годы войны в здании побывали 42 500 читателей, которым было выдано почти 1,5 миллиона печатных изданий. Послевоенное положение библиотеки было очень тяжелым. Не хватало денег, людей, помещений. В то же время были выделены немалые средства на капитальный ремонт зданий. И уже в 1948 году количество читателей достигло довоенного уровня и составило 74 тысячи человек. Библиотека была приравнена по статусу к научным учреждениям. Создан ученый совет библиотеки, возобновили работу высшие библиотечные курсы и аспирантура, существовавшая по 1954 год. В 1955 году библиотека стала оказывать систематическую помощь библиотекам не только Ленинградской, но также Псковской, Великолукской, Новгородской и Архангельской областей. Далее в сферу оказания методической помощи были включены также библиотеки Прибалтики и всего северо-западного региона страны, включая Вологодскую, Мурманскую, Калининградскую области и Карельскую АССР. И по сей день библиотека играет ведущую роль в культурном развитии российского государства. Владимир Маяковский – совершенно неоднозначная фигура в российской мировой литературе. Бунтарь и революционер. Он ассоциируется у многих читателей с хлесткой поэзией. Но таланты Маяковского простирались намного дальше. Он был художником-карикатуристом, редактором революционного литературного журнала, актером кино, режиссером, сценаристом, драматургом, публицистом. Владимир Маяковский родился в селе Багдаде, Кутаисской губернии Российской империи, в обедневшей дворянской семье. В поэме «Владикавказ Тифлис» 1924 года Маяковский называет себя грузином. О себе он сказал: «Родился я на Кавказе, Отец был казак, мать – украинка. Как и его родители, поэт свободно владел грузинским языком и с детства увлекался идеалами революции. Отец его умер рано, и Маяковский вместе с матерью и сестрами переехал в Москву, где поступил в 4 класс гимназии и учился в одном классе с братом Пастернака – Александром. Семья жила в большой бедности. В марте 1908 года он был исключен из 5 класса из-за неуплаты за обучение. В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами и начал увлекаться марксистской литературой. Был пропагандистом в торгово-промышленном подрайоне в 1908-1909 годах, трижды арестован по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов и по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы. В тюрьме Маяковский скандалил, поэтому его часто переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и, наконец, Бутырская тюрьма, где он, по его словам, в автобиографии «Я сам» провел 11 месяцев в одиночной камере номер 103. В неволе в 1909 году Маяковский снова стал писать стихи, но был недоволен написанным. Вышло ходульно и плаксиво. Что-то вроде «В золото в пурпур леса одевались, солнце играло на главных церквей. Ждал я, но в месяц дни потерялись, сотни томительных дней». И списал таким целую тетрадку. «Спасибо надзирателям», как сказал он. «При выходе отобрали, а то б еще напечатал». Несмотря на столь критическое отношение, Маяковский именно с этой тетрадки исчислял начало своего творчества. В 1913 году вышел первый сборник «Я», цикл из 4 стихотворений. Он был написан от руки и снабжен рисунками Василия Чекрыгина и Льва Жегина и размножен литографическим способом в количестве 300 экземпляров. В качестве первого раздела этот сборник вошел в книгу стихов поэта «Простое, как мычание». 17 декабря 1918 года Маяковский впервые прочел со сцены Матросского театра стихи «Левый марш». В 1919 году вышло его первое собрание сочинений. Годы гражданской войны Маяковский считал лучшим временем в жизни. В поэме «Хорошо», написанной в благополучном 1927 году, есть ностальгические главы. До конца дней поэт сохранил веру в идеалы революции духа и мечтал о мировом восстании пролетариев против засилья буржуазии. А на этом у меня все. До встречи в новых выпусках программы о необыкновенных историях. Всего вам доброго, до новых встреч!
Необыкновенные истории.